Радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Восточные народы в отношениях, я считаю, пример должны быть для западных людей, потому что прямолинейность, она не всегда хороша. Ты приходишь к кому-то в гости, тебя всегда рады видеть. Тебя никогда не будут выпроваживать, никто тебе не скажет, что это там от тебя устали. Тебе все скажут: «Текрар беклери, снова ждем, приходите, ах, как мы рады».
В этом выпуске передача «Лицедейство по-стамбульски». Мнения, наблюдения, сплетни из первых рук.
Эйлюль всегда говорит: «У меня 20 мерседесов, мой папа очень зенгин, у меня 20 плаза».
В мире самая большая вружка – это моя подруга Селин.
А мужчины еще больше любят приврать в Турции, чем женщины. О, они так врут, мне кажется, они даже сами верят.
Насчет чувств у них так: сегодня есть, через 5 секунд уже нет. Сегодня я тебя люблю, трамвай куплю, через 5 секунд я тебя не люблю, трамвай заберу.
Подробнее о лицедействии по-стамбульски во второй части этого выпуска, минут через 25. Начнем же с другой темы. О свойствах рояля. Передача Тамары Левенковой.
В названии инструмента фортепиано заключен его главный смысл – тихо-громко, крещендо-диминуэндо. Если этих правил не выполнять, мелодия превратится в ровное бормотание, аккомпанемент тишины, если поблизости не окажется солиста. С другой стороны, рояль – один из немногих инструментов, который может соперничать с большим оркестром. Наверное, поэтому пианино – самый популярный инструмент в музыкальных школах. Впрочем, детям не приходится выбирать. Очень часто инструмент – фамильная реликвия с желтыми клавишами слоновой кости и скрипучими педалями.
Значит, инструментец очень старенький. Он сейчас, это у нас ля, которая здесь, ближе к соли. Это ля, которая должна... Вопрос в том, выдержит ли он вот эту вот новую нагрузку. Просто иногда бывает, что вот эта штука лопается, рама, и тут уже ничего нельзя сделать. Такая вероятность со старыми инструментами небольшая, но имеется.
Век фортепиано почти такой же, как у человека. В 100 лет инструмент звучит плохо, настроить можно с трудом, и то не всегда. Кроме того, инструмент занимает в квартире много места, особенно если это рояль. Чтобы спасти от гибели старые рояли, пианист Петр Айду организовал специальный приют.
Их уже почти не осталось, их уже почти все выбросили, сожгли, испортили, сломали и плохо починили, что равнозначно уничтожению.
А как давно? Я знаю, что с пианино стали расправляться, но это не очень давно.
С роялями мы уже просто расправились, потому что рояли больше, как правило, по размеру, они еще больше раздражают своим бессмысленным стоянием в маленькой квартире.
Но, как правило, рояли оставались у людей, и кто-то вспоминал: а вот на этом рояле меня пеленали. Вы человек из музыкальной семьи, вас тоже, наверное, пеленали на рояле.
Ну да, я вспомню, что у меня долгое время рояльная крышка была забрызгана материнским молоком. С роялями всегда много связано, потому что это такой предмет для культуры 19 века, такой знаковый. И неудивительно, что Базир Авраамов предлагал Луначарскому сжечь все рояли. Это связано с тем, что рояль – музыкальный знак эпохи, которая закончилась. Как ни странно, вся страна отреклась дружно совершенно от советской идеологии, все поменялось, но при этом отношение к этим вот роялям, а между прочим, слово «рояль», оно уже монархическое, обратите внимание, есть в нем что-то такое. Почему-то их это не затронуло никак. И более того, наоборот, пролетарское отношение к ним, которое началось еще тогда, когда красноармейцы пришли в дом Рахманинова и выбросили его рояль с второго этажа, после чего он, собственно, эмигрировал, оно абсолютно осталось в чистом виде вот до сих пор. Это такой удивительный реликт. Собственно, вся эта затея приюта, она создана для того, чтобы хоть как-то сбалансировать эту ситуацию, чтобы был какой-то противовес, потому что его просто нет, причем его нет ни со стороны людей, которые занимаются каким-то антиквариатом или вообще музейных работников. Точно так же это не волнует совершенно музыкантов, которые играют на этих инструментах, потому что они не соответствуют стандартам, которые сформированы сегодня. Какой-то такой провал. Когда я говорю о художественной оправданности всей этой истории, один из аргументов – это есть записи, сделанные, скажем так, условно, до Второй мировой войны, сделанные еще людьми, которые воспитаны в XIX веке. Неважно, когда они умерли, неважно, когда они записывались, это могут быть записи, там, допустим, Эдварда Грига, сделанные в начале XX века или в конце XIX, могут быть записи Гершвина 20-х годов. Но суть в том, что это все имеет отношение как раз к культуре, которая вот рухнула в Первую мировую войну. То есть это даже записи, которые сделаны после этой войны, но теми людьми, которые еще продолжали вот это направление. После Второй мировой войны все уже, есть резкая какая-то грань. Это как бы некие такие документы, именно музыкальные, которые подтверждают, на мой взгляд, вот правильность моих предположений о ценности и необходимости восстановления такого рода инструментов.
Говорит Радио Свобода, поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Левенковой о свойствах рояля.
В России было фортепианостроение довольно успешное. Ну, Россия в данном случае была как частью Европы, может быть, провинции европейской. Но, тем не менее, Петербург – это был европейский город, и в нем было несколько сотен фортепианных мануфактур и мастерских. В советские времена оно было довольно упадочным. Была фабрика в Эстонии и Красный Октябрь. В принципе, что такое фабрика Красный Октябрь? Это фабрика Бейкера. Это самая знаменитая, самая крупная фабрика, которая вышла на очень высокий уровень, такой, что они даже продавали и в европейских странах инструменты. Чайковский очень любил рояля Беккера, и на них исполнялась его музыка, в частности. У нас же есть консерватория имени Чайковского, зал имени Чайковского, но у нас практически все имени Чайковского, а никто, по-моему, так не позаботился, например, вместо того, чтобы ставить памятники Чайковского, просто хотя бы подумать о том, как же звучала его музыка, и как он хотел, чтобы она звучала, если взять, например, фортепиано. Потому что звучание рояля в его время, на конце 19 века, и звучание его сегодня, при том, что формально инструменты ничем принципиально не отличаются, но, тем не менее, разница огромная. К сожалению, невозможно воспроизвести, не имея инструмента, соответствующего этой эпохе. Дело в том, что рояль сам по себе инструмент, который не может служить 200 лет без каких-то серьезных вмешательств. Связано это с тем, что сама идея рояля заключается в высоком натяжении струн, которое дает возможность долго держать настройку, соответственно, создает колоссальное напряжение внутри инструмента постоянное. То есть там 20 тонн все время в нем находится. И по этой причине постоянно разрывается этот звук, который он рождает, это результат колоссального внутреннего напряжения его, статического. В связи с этим, конечно, как бы замечательно и добротно ни были сделаны инструменты, просто клеевые соединения через 200 лет разрушаются, инструмент, даже если он внешне держится, все равно звуковые качества его теряются, потому что, по идее, он должен быть весь расклеен, склеен заново. Такую работу в нашей стране не может сделать никто, не говоря же о том, что сама по себе эта работа очень дорогостоящая. Yeah. для меня очень важен рояль как предмет, как какое-то такое метафизическое существо, поскольку я занимаюсь музыкой, условно называемой старинной. Тут есть просто практический интерес, но помимо него есть и абстрактно-художественный. Потому что в конечном итоге это все отражается на звуке, как ни странно. Я это просто как музыкант знаю. Я, конечно же, интересовался роялями прямострунными. Прямострунные — это значит, что у них не перекрещены струны. Еще это означает некую эпоху, которая закончилась к концу 19 века, когда рояль еще использовал вот прямострунность, которая свойственна клавесину. И самое главное, что в среде настройщиков и всякого рода людей, которые пытаются и пытались зарабатывать деньги на ремонтах, репродажах, понятие прямострунный рояль — это означает кандидат в помойку. А для меня это как раз наоборот. Именно прямострунный рояль представлял интерес наибольший. Хотя первый рояль, он вовсе не прямострунный, это обычный рояль небольшого размера, сделанный в Москве фирмы «Эме». Москва вообще была провинцией в этом отношении. В Москве было довольно мало производителей фортепиано. Это недорогой рояль для среднего класса, не представляющий никакой специальной ценности и так далее. Но, тем не менее, я как-то не счел возможным от него отказаться.
А как вам удается их пристраивать? Вообще, я вспоминаю объявление: «Отдам в хорошие руки рояль».
На самом деле, многие люди не хотят уничтожать инструмент, который у них с незапамятных времен, но не видят никакого выхода другого. Это сайт этого приюта. То есть, это такой виртуальный дом, в котором они сохраняются. Ну, собственно, нет такого приюта в смысле того, что нету здания. Но инструменты сами по себе существуют, и они находятся в разных местах, и просто люди добровольно, кто может, берет инструмент для того, чтобы просто его сохранить. В основном это предметы, которые не могут использоваться сейчас никак.
Возможно, когда-нибудь рояли из приюта послужат образцами для копий, и можно будет восстановить тот аутентичный звук, который так любил Чайковский. О современных инструментах и особенностях исполнения рассказывает пианист, профессор Московской консерватории Тигран Алиханов.
Я вот как человек, очень много занимающийся ансамблевой музыкой, играющий с инструментами, такими как скрипка, виолончель, альто, я уже не говорю про вокалистов, я всегда, так сказать, чувствую какое-то убожество наше, так сказать, рядом с этими инструментами. Получается так, что единственное наше преимущество перед ними — это то, что мы можем взять очень много нот одновременно. Они берут, как правило, одну или в лучшем случае две, а мы можем взять одновременно там 20 или я уже не знаю сколько. Но то, что наш инструмент не поет, то, что он, так сказать, антивокален. Он не просто, так сказать, не вокален, он антивокален. То, что он звучит одинаково, потому что вот есть ведь целый ряд сочинений, в том числе вот этот шедевр соната Бартока для двух фортепиано и ударных. Вот соединение двух роялей и ударных. У многих, особенно вот у таких вот старушек, которые посещают наши концерты, это, значит, ощущение такого ужаса, потому что это так громко, что это что-то страшное. А дело-то ведь не в громкости, дело в тембровом многообразии. И даже рядом с ударными инструментами рояль звучит беднее, потому что ударники разнообразнее, тем более, если вы посмотрите в партитуру Бартока, там точно совершенно расписано, в какой части тарелки, какой колотушечкой, где палочкой, где ложечкой, где чем, потому что все они звучат по-разному. А наш этот, извините меня, ящик, он всегда звучит одинаково. Поэтому задача исполнителей — сделать так, чтобы рояль звучал разнообразно по тембру, и чтобы в нем была хоть какая-то, ну, какой-то намек на вокальную, так сказать, природу музыки вообще. В этом отношении развитие фортепианного дела шло, конечно, по этому пути. Потому что вот эти барочные инструменты, клавесин, клавикорд, пинет, ну и так далее, они, кстати сказать, были довольно разнообразны с точки зрения тембровой, но звук там не тянулся категорически. И развитие фортепианного дела, оно шло именно по линии того, чтобы сделать так, чтобы рояль хоть как-то тянулся звук, чтобы хоть как-то. И постепенно это достигалось. Сегодня, ну, конечно, мы шагнули очень далеко и в этом отношении. Но все равно это вопрос ушей исполнителя и, соответственно, всего того, что он будет в этом отношении делать. Я очень хорошо помню, когда Микеланджело приезжал сюда, и когда была у него встреча со студентами, это мало кто на это обратил внимание. Он же признался, что с детства его учили на скрипке и на органе. А потом, в связи с его болезнями всякими, ему запретили играть на скрипке, потому что это положение для человека больного. Ну, у него туберкулез был. И он, значит, сел за рояль. И вот он говорит, что всю жизнь ему не хватало певучести скрипки и разнообразия темброва органа. И вот он над этим всю жизнь, так сказать, и бьется. Для того, чтобы скрипачу извлечь хоть одну ноту, ему нужно кончиком пальчика коснуться струны, а смычок, причем вы же знаете, как они там вообще трясутся над этим волосом, и какой должен быть волос, и как он должен быть натянут, сколько они там хитрят и мудрят с этим натяжением смычка, где им нужно, в какой музыке, понимаете, и вот как они вибрируют, а нам что, ткнул клавишу, и вот тебе нота. Вот в этом ужас нашего инструмента.
Однако почему-то композиторы предпочитали писать для фортепиано, и музыканты всегда жалуются, что у пианистов у них огромный выбор, они могут выбирать, а мы, бедняги, и скрипачи, и тем более виолончелисты, им безумно трудно существовать. То есть, в принципе, фортепиано было инструментом выражения композиторского, авторского.
Очень много нот может сыграть рояль одновременно. Огромная фактура. Вот она разложена таким образом, что вы можете практически воссоздать, просто вот с точки зрения количества нот, воссоздать симфоническую партитуру, может быть, даже оперную. Но только это никогда не будет звучать, как симфонический оркестр, уж тем более, как оперная труппа. Так что вот это, конечно, очень увлекало. То, что можно создать картину очень полную с точки зрения количества звуков. Сам инструмент. Есть даже такое вот ужасное выражение, которое часто и в литературе. Он ударил по клавишам. Вот можно ударять по клавишам. В этом отношении замечательная вот эта фраза, которую мне ужасно нравится, Скрябин сказал, что клавиши надо ласкать, а не тыкать в них с отвращением. Это замечательно сказано.
Но тут вот тоже тонкий момент. Многие композиторы прежде писали совершенно для других инструментов, а сейчас это исполняется на современных роялях, и от этого что-то меняется сильно.
Это касается прежде всего музыки барокко, то есть там, где были принципиально другие инструменты. То есть инструменты приспособлены для исполнения вот именно этой музыки, а музыка была полифоническая. То есть рояль вообще вот это музыка для мелодии с аккомпанементом. Ну, грубо говоря, это ноктюр Шопена, это осенняя песня Чайковского. Вот для чего создан рояль. Вы не сыграете на клавесине ноктюр Шопена. И то же самое с осенней песней Чайковского. Но когда вы начинаете на рояле играть музыку полифоническую, которая подразумевает то, что все голоса равноценны, это, конечно, искажение. Причем дело не только в том, что мы искажаем чисто, ну, как бы сказать, такую материальную сторону этого дела. Мы искажаем внутреннюю сущность этой музыки. Потому что исполненная на органе или на клавесине музыка Баха, она наполнена тем пафосом, в котором заключена и вера, и страсть, и философии человека 17-18 века. И мы всегда забываем, что они носили черное платье, что тогда рубили головы на площадях и собиралась толпа. Если мы сейчас вот выйдем там на Тверскую, увидим труп, то кому-то станет дурно. При том, что мы залили кровью весь земной шар вообще. Ну, понимаете, это как-то иначе происходит. А тогда сама жизнь была более суровая. И музыка то же самое. Музыка Баха, она наполнена тем религиозным пафосом, который совершенно мы сняли, играя на фортепиано. Мы превратили ее очень часто в осеннюю песню и в ноктюрн Шопен. А вот это страшная вещь.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой о свойствах рояля.
Такое современное пианистическое искусство я попросила рассказать Михаила Дубова, солиста Московского ансамбля современной музыки.
Вопрос сильно зависит от того, какие цели и задачи ставятся перед звучанием бытования музыки, потому что это очень разные могут быть способы ее существования на свете. И на сегодняшний день вот эти все разные способы, они как-то совмещаются. То есть, скажем, от просто развлекательного какого-то такого подхода, когда публика проводит время, наслаждается и получает удовольствие, и, собственно, исполнитель здесь выступает отчасти как скоморох в какой-то степени. И до того, когда музыка становится уже ритуалом, требует погружения всего себя, всего слушателя в некий процесс, в некую, может быть, медитацию. Ну вот было когда-то время, когда играли только музыку. Сегодня написано, она исполняется. Но потом вот возник этот подход исполнения в концертах музыки прошлого. И постепенно, постепенно вот к сегодняшнему дню мы накопили и обогатились большим количеством репертуара. И мы стараемся сегодня все самое новое и свежее тоже включать в круг своих интересов. И это очень важно. И на сегодняшний день, мне кажется, это такая вот черта современного исполнительского искусства, что нельзя оставаться вот только на той музыке, которая существовала в прошедшей эпохе. Ну и кроме того, очень важен подход, такая установка на индивидуальную идею, на прочтение этой индивидуальной идеи в исполняемом сочинении. Времена просто вот быстрого, виртуозного и качественного исполнения, на мой взгляд, проходят сегодня уже. Конечно, требуются и новые приемы, и владение новым материалом, и новыми языками. Прошлые времена в одно какое-то время существовал один музыкальный язык в рамках европейской традиции. Сейчас расширились горизонты и географические, и исторические, и появилось в 20 веке много разных способов говорить на языке музыки. Вот эти вот новые языки, они ставят новые задачи. В новой музыке, в новых фактурах требуются некоторые нестандартные приемы, так скажем. Например, Артур Лурье, это такой интересный очень человек, который был близким другом Ахматовой, был потом другом Стравинского, потом поссорился, был красным комиссаром в свое время, уехал в Париж, ну и так далее. И произведение называется «Формы в воздухе». Это три пьесы, посвященные Пикассо. И если посмотреть на нотный текст этих пьес, то сразу вот в памяти всплывают какие-то картины Пикассо в его кубистической манере, когда раскладываются на составные части, на геометрические фигуры предмет. И вот здесь нотный текст вот так же и выглядит.
О свойствах рояля. Передача Тамары Ляленковой. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве на месте убийства Юрия Буданова по-прежнему дежурят бойцы ОМОНа, полиция и военнослужащие внутренних войск. Во дворе дома на Комсомольском проспекте, где произошло преступление, частично сохраняется оцепление. В центре Москвы пожар на территории бывших алешкинских казарм. Сведений о пострадавших нет. Ситуация с правами человека в России остается предметом беспокойства в Евросоюзе. Об этом заявил председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей на пресс-конференции по итогам саммита России и ЕС в Нижнем Новгороде. В Москве на 86-м году жизни скончался народный артист России Павел Винник. Вице-премьер российского правительства Игорь Сечин покинул совет директоров Роснефти, выполняя указания президента Дмитрия Медведева быть высокопоставленным чиновником из руководящих органов крупных госкомпаний. Министр внутренних дел Сомали погиб в результате взрыва в его доме в столице страны Могадишо. Власти подозревают, что это был теракт. В Сирии, по данным гражданских активистов, 32 человека погибли в пятницу в столкновениях и при проведении военных операций против демонстрантов. В Ливии при обстреле правительственными войсками пригородов Мисурата, который контролируется повстанцами, убиты 22 человека. В столице Йемена Сане в пятницу около 100 тысяч человек приняли участие в демонстрации с требованием отстранить от власти президента Али Абдалу Салиха. Правозащитная организация Amnesty International призвала власти Саудовской Аравии прекратить казни людей.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу.
Her şey bir anda yalan oldu, dünya sanki talan oldu. Dünya fani unutma, günahları çoğaltma. İnsanları kırma, kahrolursun sonra. Acımaz kimse sana, ona göre hayat.
Лицедейство по-стамбульски. Записи Елены Солнцевой. Ее собеседницы Ирина, Катерина, Маша, Валерия, Рима, школьница Айше и Роза. Все они живут в Стамбуле.
Они не прямолинейные. Это не ложь. Я бы сказала, это тонкость отношений. Восточные народы в отношениях, я считаю, пример должны быть для западных людей, потому что прямолинейность, она не всегда хороша. Ты приходишь к кому-то в гости, тебя всегда рады видеть. Тебя никогда не будут выпроваживать, никто тебе не скажет, что это там от тебя устали. Тебе все скажут, «Текрар беклери, снова ждем, приходите, ах, как мы рады». Но надо это просто уже чувствовать. Если хочется поговорить как бы откровенно, нужно с глазу на глаз сесть и обсудить какую-то тему. А с другой стороны, для человека, который здесь только начинает жить, это жить очень комфортно. Его никто не посылает, с ним все вежливы, ему все улыбаются. Ну, все турецкое общество такое. Скажем так, основа турецкого общества, любого восточного общества – не обижать своего ближнего. Если они обидели другого человека, они сразу прослывут грубым человеком. А для них общественное мнение очень важно. И турки всегда оставляют за собой как бы отходные мосты. Если ты скажешь «да, нет», «да», вот так вот, все, ты уже не оставляешь себе возможности для отхода, да, для изменения какого-то своего мнения. А если ты можешь обтекаемо дать какой-то ответ, который может подразумевать и «да», и «нет», и «может быть», тогда всегда в зависимости от своей выгоды можно повернуть как бы развитие событий по желанному направлению. Да, это как театр с устойчивыми выражениями, с фразами, которые говорятся там, да, есть на каждый день.
Это как прогноз погоды. Все не то. Приблизительно так. А может быть и нет. У меня подруга англичанка, причем она в возрасте 55 лет, в частной больнице вставляла себе зубы. Муж говорит, я за все заплачу, ты не платите кредитную карточку. Выходит, значит, там после третьего сеанса. Медсестра подходит. Мэрин, Ганна, извините, вы 3 раза ходите и не заплатили. Вы, наверное, думаете, после всей работы заплатите или как? Потому что там $10 000. Она говорит, ну мой же муж заплатил. Нет, он не заплатил. Она ему звонит с больницы, говорит, Селим, ты заплатил? Я не помню. И положил трубку. Даже жене стыдно признаться, что он не заплатил. Потому что стыдно сказать правду, стыдно признаться, что ты что-то не сделал, обещал, не получилось. Высказать свое мнение вслух. Не каждый выскажет. Зачем? Лучше подстроиться под того человека, что он говорит. Ну, я вот так же думаю, там, промолчать. Да, когда выбиваешь правду, это начинаются такие нервы, такое ощущение, что вот жаришь человека на углях. Но если ты его подловишь, это будет наоборот реакция. Да кто ты такая? Да что ты знаешь? Да таких, как ты? Если повторишь его слова, а я так не говорил. Сама ты все придумала.
Были отношения, да, у мужчины с женщиной. Женщина говорит, я хочу там вот машину, значит, и он, чтобы заполучить эту женщину, говорит, все, я позвонил, иди завтра, значит, вот в таком-то месте, все, я для тебя купил машину, она тебя там ждет, значит, вот только сегодня мы должны быть вместе. То есть, чтобы сегодня и сейчас. получить, он все готов для этого. На следующий день, когда она идет туда, куда он сказал, там, естественно, никого и ничего нет. То есть вообще его никто там не знает, никакая машина там не куплена. Они сами люди такие горячие, такое красноречивые. Mm-hmm. И, наверное, это действительно как стиль их жизни, потому что люди любят красноречие, и, естественно, уже когда правды не хватает, то есть надо как-то это приукрашивать все.
Постоянно и в Монако мы поедем, и платье мы тебе купим, полетим на Луну, в Париж, в Мариш, куда захочешь. Врет, может сказать все, что угодно. Главное сказать, чтобы девушке было приятно, и потом можно об этом забыть. Просто на текущий момент что-то как-то повысить, свой рейтинг в ее глазах. Все, потом можно что-то с них потребовать. Они говорят так, ну это же было тогда, а сейчас уже все по-другому. Просто все, что они говорят, нужно 99% отсеять, 1% оставить и сказать, что 1% вероятности, что когда-нибудь в течение ближайших 10 лет это исполнится. Может быть.
А мужчины еще больше любят приврать в Турции, чем женщины. О, они так врут, мне кажется, они даже сами верят. Женщину, как бы, понятно, где она может соврать, но приукрасить, как бы, себя в лучшем свете выставить. Мужчина, ты просто, во-первых, не ожидаешь, что он выставит себя в лучшем свете и так соврать, что ты даже вот думаешь, как вот мог мужчина, ему делать нечего. Ну, вот мой бывший муж. Аслан, что мы жить здесь не будем, что мы, если мы будем вместе, мы будем жить в Америке, все так будет шикарно, что он мне сразу купит машину, он так изменится, и что он будет есть нашу всю еду, что я закончил университет, сам не закончил, что у меня там родители там-то, они не там, про работу, что все так хорошо идет, ничего хорошего нет. И себе врут, потом другой идут, то же самое говорят. У них есть такое слово «ашик», они вот влюблены, вот, что «ашик» может длится вот у них 2 недели, а 2 недели потом другой. И они говорят одно и то же. Я на тебе женюсь, да я тебя с мамой познакомлю, да это самое лучшее. Повстречались 2 недели, и вала кардешин. До свидания, сестра.
Постоянно мне человек, например, врет, что я в России, я там, я сям. На самом деле в Стамбуле постоянно находится. Ну, потому что есть причина, он не хочет встречаться, потому что есть кто-то другой. Человек, например, говорит, что я встречаюсь только с тобой. На самом деле направо-налево постоянно кто-то там есть. Я ему сказала, что я тебе не верю. Ну, это твои проблемы, у тебя паранойя. Я ему дала все. Я ему дала чувства, секс. Все, что хочешь. Не мог сделать мне массаж. Если ему надо было уйти, например, там, он вставал, уходил. Никогда не интересовался, голодный, не голодный, есть мне что одеть, там, как ты живешь, как у тебя там с документами, это все равно ему. Нужен был ему ключ, чтобы кого-то привезти ко мне домой. У меня взяли ключ под предлогом того, что я тебе шторки привезу, диванчик привезу. Что в итоге мне привезли? Какую-то непонятную девушку, от которой остались волосы в моей постели. Я им говорю, ну ты сказал, что ну это же было тогда. Ситуация изменилась. Насчет чувств у них так. Сегодня есть, через 5 секунд уже нет. Сегодня я тебя люблю, трамвай куплю. Через 5 секунд я тебя не люблю, а трамвай заберу, все заберу, ничего не надо уже. У них есть понятие семья, но она основана не на чувствах, а просто, что она, вот, как это, должна чувство быть. Долга, она должна быть, да, что должно быть так. Peşimden, dostumdan, anam, anam,
çare beklemedim. Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Лицедейство по-стамбульски».
Когда приехала, было все хорошо. Для них я была совершенно другая. Эта семья была исконно турецкая семья, где женщины никогда не работали, где женщины всегда занимались домашним делом, смотрели сериалы, собирали сплетни от друзей, от подруг. То есть общего, наверное, у нас с ними ничего и не было. Если бы я была дома, если бы я сидела бы дома, если бы я немножко подмялась под них, к такому скандалу, наверное, бы не пришло. Но у женщин на самом деле нету какого-то интереса. Ну, просто перемывают косточки. Эти даже наши бабушки, которые сидят на лавочке внизу дома и сидят и разговаривают. Только здесь не бабушки, а девушки. Например, конфликт моей свекрови, и это стал мой муж на защиту, он просто накричал, сказал о том, что вы, все, что вы говорите, это ложь, и что больше я с вами не хочу общаться.
В Америке, в Англии такое вот выражение. Stick on your guns. То есть отвечай за свои поступки и отвечай за свой базар. У них нет такого, что они отвечают за свои поступки, отвечают, то есть, за свою речь.
«Эй, Люльчик, да говорит, у меня 20 мерседесов, мой папа очень зенгин, у меня 20 плазм, у меня все есть, мы всегда покупаем, мы очень зенгины, у нас вилла есть, но они не виллы, живут в нормальном доме. Еще и пек очень врет, говорит, что у меня много ботинок, у нас очень большой дом. У никого человека не может быть столько плазм и столько мерседесов, надо быть, чтобы таком быть миллионером. Но и пека дом не очень красивый, раз и у Илюля так. На каждую тему меняется, например, если спрашиваем, кого больше машин, никто правду не говорит. Все говорят, у нас Мерседес, у нас это самое.
В мире самая большая врушка – это моя подруга Селин. Она всегда мне врет. Например, она сегодня едет в Анкару, и она будет ехать автобусом. Но она сказала мне, что я буду ехать самолетом. Но я знаю, потому что я билеты видела, и мама мне сказала, что они едут автобусом. Потом, она уже мне 4 года говорит. 4 года. Говорит, я поеду в Лондон. Лондон. О, уже верить даже невозможно.
Взрослые тоже врут. Моя мама говорит, мы не тратили эти деньги, но она тратила. Плохо. Но иногда надо врать. Ну, например, папа тебе купил одну кофту, а тебе не понравилось. Но надо сказать, что понравилось.
Canım, tatlım, aşkım, ta, дорогая, любимая. Поцелуи, они всегда обнимаются, они всегда целуются, они всегда... Это улыбка, ну, например, американская улыбка, да, она пластиковая, но она не влечет за собой какую-то... Чего плохого, да, то есть она безвредная. У турчанок это улыбка, которая под ней, наверное, просматривается оскал. Зависть и неудовлетворенность. Единственный способ это все избавиться, это получение образования. Чем образованнее женщины Турции, тем это улыбка становится искренней. У меня муж профессор, он вице-ректор одного из частных университетов Турции. Ректор этого университета является женщина. Да, там есть улыбка, но улыбка умная и улыбка искренняя. Девушка, она работает в той же отрасли, но как бы в другой компании. Она рассказала, она сама корейка, муж турок, да. Познакомились они в Узбекистане, где она сама жила, а он приехал, турок, приехал туда на учебу. И вот когда они уже возвращались в Турцию, они поженились, у них была свадьба, и по возвращению в Турции, она отказалась менять фамилию мужа. То есть она хотела остаться при девичьей фамилии, мотивируя тем, что у нее корейская семья. Они считают, что менять фамилию – это нарушение кармы. Муж сказал ей, что если она не поменяет фамилию, потом у нее будут проблемы с ребенком, что она не сможет записать ребенка, стать его матерью официально. При этом он не только это делал сам, он еще и подстрекал своих братьев, которые то же самое говорили с его жене. И в конечном итоге бедная девушка поменяла фамилию. Родители до сих пор не знают, что она поменяла фамилию, потому что родители были тоже против. И уже изменив фамилию, она узнала, что это на самом деле ложь.
Потому что это Восток. Если девушка, например, сначала она должна что-то от мужчины получить, и только потом ему что-то взамен дать. Чувства там, я не знаю, отношения какие-то.
Относительно хозяев отелей, они делают так. Допустим, один отель говорит, что у меня все места распроданы. Вот. Но если вы хотите за определенную плату, то есть вот этот сезон будет очень хороший, места не осталось совершенно, все распродано, вам надо срочно делать блоки и проплачивать их. Вот. И, как правило, агентство там верит и проплачивает эти блоки, а через какое-то время он говорит, что «Ой, вы знаете, а у меня вот открылись места». То есть это все делается для того, чтобы собрать деньги с агентства, то есть создается такой ажиотаж.
А как вот врет? Красиво? Вот?
Ну, красиво, конечно. Например. Красиво, профессионально. Это искусство, то есть они, может быть, и сами в это верят.
Особенно они любят русский, да, потому что в России немножко другие отношения, ну, в связи там, с историческими событиями. Поэтому они считают, что русские, во-первых, красивые, во-вторых, очень легкая добыча в этом плане. За ней не надо ходить, а если ты будешь даже за ней ухаживать, ты сразу получишь все, что тебе надо. Как у меня сестра говорит, я пирожковая шлюха, купила кофе, и она твоя. А турецкой девушке этого очень сложно добиться. То есть турецкая девушка все время делает назад мэк. То есть прежде, чем к ней просто подкатить яйца, по-русски говоря. Нужно что-то для нее сделать. Причем они им ничего не дают, эти девушки. Там ни постели, там ничего нет. И они это ценят. И нужно просто вокруг нее виться. Они этого делать не хотят, потому что они ленивые. Русские красивые, плюс еще не надо ничего делать. Поэтому русские здесь для этих целей здесь очень-очень в цене. Поэтому я всегда говорю, что Босны лым. Я не русская, я из Боснии, отвалите.
У нас в России большой недостаток внимания от мужчин. И когда женщина приезжает в Турцию, она чувствует себя, конечно же, королевой. Она себя чувствует красивой, желанной. И, может быть, какие-то лишние 5 килограммов, которые в России кажутся экстремальными, их нужно скорее сбросить. Потому что у нас в России, да, очень большая конкуренция. И, в принципе, девушки у нас действительно красивые, все на каблучках, в макияже. Я, например, чувствую себя в Турции более спокойно, более свободно. Раньше я постоянно носила каблуки, сейчас я могу себе не позволить носить каблуки и чувствую себя на все 100.
Вы слушали стамбульские записи Елены Солнцевой. Радио «Свобода. Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает московский кинодраматург и учитель музыки Олег Осетинский.
Вся моя жизнь связана с музыкой. И за долгую жизнь... А жить нужно долго хотя бы ради этого. В душе накопилось много-много разных историй. Но вот начну с Баха. Потому что все начинается с Баха. С детства моим любимым композитором был Бах. И для меня это было вот как для русских чехов пенсне. Такой образ совершенно непогрешимого, возвышенного, свободного от всех недостатков, человеческих порывов мелких. Нечто божественное, просветленное, абсолютное. Прошло много-много лет, я так и думал, до конца жизни буду думать, что Бах – это бог музыки. Ну вот, прошло много лет, я начал учить музыке свою дочь, первую Наташу, а не Полину. И мы, конечно, с ней начали с Баха. И, естественно, начали учить нотную тетрадь Анны Магдалины Бах, самое простое из Баха, по которой он учил свою 15-летнюю жену. Мы начали с простых пьес, а потом вдруг там ария, соль минор. Мы ее учим, да-та-та-тан, да-да-дан. А там я вижу слова какие-то, причем по-немецки написано. Я по-немецки ничего не понимаю. Я прошу перевести мне товарища. Он переводит, говорит, знаешь, это по-немецки, это что-то о трубке такое. О трубке, о том, как хорошо курить трубку, как вот замечательно запах дыма прекрасен. Но все мимолетно, все пройдет, жизнь улетает, словно дым. Но трубка прекрасна. Я был в шоке. Бах учил свою жену петь эту песню и, собственно говоря, пропагандировал курение, особенно трубки. К тому же, как мне сообщил знаменитый наш эксперт по Баху Майкопар Саша, Бах еще к тому же очень любил выпить напитков и, в частности, пиво. Много-много пива. Я был потрясен, мы учили эту песенку, по-немецки не получилось, и как-то так совпало, что мы пошли на концерт Рихтера Святослава и Нина Дорлиак, его вечной спутницы, гениальной певицы. И в конце концерта, на котором он играл сложнейшую программу, на бис, на последний бис, он сыграл эту старую трубку, арию из Анны Магдалины Бах. И, как я выяснил позже, сам перевод текста на русский язык сделал сам Рихтер, пела Нина Дорлиак. То есть пустяковая пьеса детская, которую Бах пропагандирует курение, Рихтер играл на бис.
Oh.
вторая история. 41-й год, война, ноябрь. Я с мамой, живу у зоопарка, там ревут некормленные звери, мы их кормим, подкармливаем. Рядом с нами лежат аэростаты, их надувают, вечером они поднимаются в небо, чтобы мешать немецким истребителям и бомбардировщикам. Один раз мы идем с мамой в кино «Баррикады». Кино «Баррикады» показывает новости дня. И диктор сообщает, наш замечательный композитор сочинил песню о советской армии. Я был с детства чувствительным к музыке, и тут я подпрыгнул. Это было что-то невероятное, это был гром. А даже для 6-летнего мальчика это было что-то фантастическое, духоподъемная гроза, символ отваги, мужества, борьбы, победы.
Красная армия, марш, марш вперед!
Вышел из кинотеатра очарованный, взволнованный и уверенный, как и все окружающие, кто был в зале, что теперь мы войну выиграем. Эта песня действительно помогла выиграть войну. Конечно, только русский, только советский, только настоящий, мужественный композитор, человек мог сочинить такую музыку. И даже когда пришла потом оттепель, у меня эту пластинку заводил, когда мы с друзьями-писателями выпивали и стучали кулаком по столу, и пели именно эту песню, русскую, почти народную, великую, мощную, которая победна, и она говорит, что Россия себя победит. Прошло много лет. Прошла оттепель, потом пришла уже и перестрелка, перепалка, перестройка. И стали отпускать за границу. И вот я впервые в жизни попал за границу. И на Корсику. Сижу на Корсике, наслаждаюсь вином, сыром, запахами этими, чистотой, тишиной, волшебством. И вдруг входит человек с баяном в кафе корсиканское и играет чудесную мелодию. Ла-па-па-пам-парам, па-па-па-пим-парам, ра-па-па-пам-пам-парам. Я вскакиваю, бросаю вино, бросаюсь к нему. Переводчик переводит. Спасибо вам за то, что вы знаете русскую великую национальную советскую песню, которая помогла нам победить фашистов. Спасибо вам огромное. Обнимаю его, целую, сажу с ума. Он так, кстати, прожимает плечами, но тоже отвечает на поцелуй. Говорит, да, я очень рад, что русским нравится моя игра, но я не совсем понимаю. Я играю старинную корсиканскую песню, которая помогла нам когда-то освободиться от австрийцев. Она посвящена знаменитому генералу. Это наша любимая песня, самая замечательная. Я столбенею. Ай да Корсика, ай да Бонапарт. А потом думаю, ну, в конце концов, мир идет к глобализации. Это первый шаг. Зачем обязательно указывать авторов? Помогла же эта музыка выиграть нам войну?
Un generale lo manda lui, il bastia del tomba e ferì, sono te scemo di buliata, tomba lo volo di Pasqua, ma si guegne, ma si guegne, a dire che, a dire che, sono la sperma di Sanchez.
Когда-то я лет 40 назад помог одной молодой певице устроиться на жилье в Москве. Она была самодеятельной певицей, ничего не знала, ничего не умела. А теперь это великая певица Лина Мкрчян, знаменитая певица, которой не давали петь соответствующие народные артистки, совершенно не давали петь нигде, никогда. Наконец, очистилось пространство, и Лина теперь может петь свободно. Та самая Лина, которую приглашал папа предыдущие 10 раз, прислала за ней самолет, которая многим заклинает прочитать, величайшая певица мира. И вот она совершенно по-новому поняла чудное мгновение Глинки и Пушкина, и поразительно, лирично взволнованно и глубоко спел эту песню. Я делюсь вот с этой песней, а сам, следуя совету Баха, пойду гулять по Праге и выпить кружечку доброго, хорошего чешского пива, которое, как утверждают немцы, лучшее в мире. Да здравствует чудное мгновение в музыке и в жизни.
Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, какие чистой красоты, какие чистой красоты, в томлении грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты. Звучал мне долго голос нежный, и снились мне вечероты, и снились мне вечероты.
О своих любимых пластинках рассказывал московский кинодраматург и учитель музыки Олег Осетинский. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Ключевые товары белорусского экспорта, трактора Беларуси или грузовики МАЗ, сейчас поставляются в Россию?
Конечно, поставляются, но имейте в виду. Величина стоимостного экспорта молока опережает величину стоимостного экспорта тракторов.
О как! Время свободы. Проверенные факты. Точная экспертиза.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».